Последние несколько лет мне приходится встречаться с людьми, слушать их и читать их письма, и наблюдать за собственной жизнью тоже. И вот из всех этих наблюдений я все больше и больше убеждаюсь, что в нашей жизни многое было бы по-другому, и мы по-другому бы переживали присутствие Божье в нашей жизни, по-другому бы оценивали наши проблемы, наши радости, если бы мы умели молиться. Нет, мы умеем молиться, мы знаем, как нужно молиться, мы знаем форму молитвы, мы иногда можем подобрать очень хорошие, красивые слова для наших молитв. Но, тем не менее, мы еще не умеем молиться. И каждое свидетельство Священного Писания о молитве, оно требует от нас размышлений. Нам необходимо всю жизнь учиться молиться. Очень часто наши молитвы бывают поверхностными и неглубокими. Мы просим о суетном, о том, что нам кажется главным, но на самом деле, вот если с точки зрения вечности посмотреть, то это совсем не главное. В Библии есть слова о том, как повествование о том, как ученики подошли к Иисусу Христу и попросили Его научить их молиться. И ведь ученики до этого молились, они были иудеями, и есть очень красивые и глубокие иудейские молитвы. Но когда ученики смотрели на Иисуса Христа, слушали Его молитвы, вот они понимали, что в их молитвах чего-то не хватает, чего-то недостает. Поэтому они подходят к Иисусу и говорят: «Господи, научи нас молиться». И вы знаете, как Христос отвечает на эту молитву. Просьбу. Он рассказывает им молитву «Отче наш». И мы говорим, что молитва «Отче наш» является самым лучшим, самым ярким выражением того, какой должна быть молитва. Но, тем не менее, многие из нас очень редко молятся молитвой «Отче наш». Или же, если молятся, то я это называю в таком вот литургическом контексте. То есть, когда община совместно иногда произносит эту молитву. Иногда мы произносим эту молитву, потому что мы считаем, что это очень красивая, хорошая форма молитвы. Но мы где-то в глубине души чувствуем, что она не выражает вот нас. Поэтому мы, как протестанты, очень часто начинаем молиться своими словами. И мы вот говорим: когда я помолюсь своими словами, вот это молитва. А «Отче наш», ну это такая вот форма, что ли. Ну это молитва, это хорошая молитва, это молитва Иисуса Христа, но эта молитва не выражает глубину моей души. Но вот вообще, когда мы встречаемся с молитвой «Отче наш», нам нужно понимать, что не мы взвешиваем молитву «Отче наш», а молитва «Отче наш» взвешивает нас. И если молитва «Отче наш» не касается моего сердца и, как я считаю, не выражает глубины моей души, самых моих глубинных потребностей, то если я так считаю, то это в первую очередь моя проблема, а не проблема молитвы «Отче наш». Нам нужно периодически останавливаться и вдумываться, размышлять, а что же кроется за вот этими вот очень простыми словами молитвы «Отче наш». Поэтому сегодня мы обратим внимание на эту молитву. Мы будем размышлять о молитве Иисуса Христа «Отче наш». И, может быть, чему-то научимся. И, может быть, после того, как мы вместе поразмышляем об этой молитве, наши молитвы станут чуточку другими. Вы знаете, что молитва «Отче наш» записано в Евангелии от Матфея в 6 главе и в Евангелии от Луки в главе 11. Мы будем сегодня обращаться к той версии молитвы «Отче наш», которая записана в Евангелии от Матфея в 6 главе. Вы знаете, что 6 глава Евангелия от Матфея – это часть Нагорной проповеди Иисуса Христа. И в Нагорной проповеди Иисус вот время от времени обращался к учению о молитве. Он учил слушателей молиться. И даже вот в 6 главе молитва «Отче наш», она содержится в контексте других учений Иисуса Христа о молитве. Если вы помните, в начале 6 главы Иисус говорит о том, как молятся фарисеи, и что так молиться не нужно. Потом Иисус говорит о том, как молятся язычники, и Он говорит, что вот так тоже молиться не нужно. И потом идет молитва «Отче наш», и после молитвы «Отче наш» Иисус как бы закрепляет еще одну важную мысль, которая уже содержится в молитве «Отче наш». Он говорит, что ты не можешь полноценно молиться, если у тебя есть враги. Поэтому тебе необходимо прощать. Непрощающее сердце, оно не умеет молиться. И вот когда Иисус помещает молитву «Отче наш» в такой контекст, Он делает это не зря. Он показывает, что очень часто наши молитвенные нужды, наши молитвенные просьбы определяют не главные вещи, которые кажутся нам главными. Каждый из нас где-то осознает неполноту. И вот с этой неполнотой, с этой какой-то нуждой он обращается к Богу. И вот очень часто вот эта неполнота, эта нужда, она определяет всю нашу молитву. Но Иисус говорит, что вот это вообще неверно. И обрамляя молитву «Отче наш» тремя учениями о молитве, где Иисус говорит, так не нужно молиться, Он как раз показывает, какие иногда у человека есть потребности, которые делают человеческую молитву очень плоской, не выражающей того, что ему на самом деле нужно. Вы знаете, мы все в своих молитвах бываем как дети. Мы требуем от Бога чего-то, потому что мы считаем, что вот это что-то сделает нас по-настоящему счастливыми. Иногда мы осознаем, что это, в общем-то, неверная просьба, но мы говорим: «Господи, дай, потому что мне этого хочется». Когда-то моя дочь была еще маленькой, старшая дочь, ей было годика 4 или 5, и она, ну, как все дети, любила сладкое. А моя жена, она ограничивала и ограничивает детей в сладком. Сладкое можно есть только после еды, в перерывах между едой никаких конфеток, печенюшек и всего остального. И когда моя дочь поела, она сказала: «Мамочка, можно что-нибудь сладкое съесть?» И жена сказала: «Пожалуйста, ты можешь взять, вот финики лежат, доченька, вот бананчики, вон апельсинчик можешь съесть». И тогда моя дочь сказала: «Мамочка, а можно чего-нибудь вредного?» Вот мы иногда приходим к Богу, и мы знаем, что это вредное. Ну, согласитесь, иногда так хочется. И вот это наше «хочется», мы говорим: «Господи, если ты не дашь, ну я же не буду счастливым человеком, поэтому дай вредного, вот этого вот, которого я хочу». И вот эти люди, которые обращаются к Богу, и Христос говорит, так не нужно обращаться, они, как маленькие дети, требуют вредного. Вот посмотрите, для чего использует молитву фарисей. Что ему надо? Аплодисменты. Чтобы окружающие люди восхитились его духовностью. Вы знаете, вот религия – это такая вот очень благодатная сфера, где люди могут выражать свое тщеславие, тщеславиться. Я могу стоять сейчас перед вами и тщеславиться. И любой из вас может где-то в той или иной сфере выражать свое религиозное тщеславие. И иногда нам бывает даже достаточно вот этих вот аплодисментов, которые мы слышим со стороны. Это не обязательно аплодисменты в реальном плане. Это могут быть вот такой вот хороший шепоток, который ты услышишь за своей спиной. Какой духовный брат, какая посвященная сестра. И нам так вот, знаете, хорошо на душе. И вот так живет фарисей. И Иисус говорит, вот этот человек, он уже получает награду свою. Он уже вкусил вот этого вот вредного, и на время он оказался довольным и счастливым. Но ведь душа-то его все равно осталась пуста и голодна. И Иисус говорит, если вы будете строить жизнь, взыскуя аплодисментов окружающих людей, вы никогда не будете по-настоящему счастливы. Если вы будете так молиться ради славы, то ваша молитва не будет напитывать вашу душу. Вы будете такими же пустыми, черствыми и несчастными. Сегодня ты поймал аплодисменты, а завтра тебе захочется их больше. А послезавтра ты будешь ненавидеть тех, кто не аплодирует тебе и кто позволяет хоть какую-то критику в твой адрес. И ты начнешь уже бороться не столько за аплодисменты, сколько с теми, кто эти аплодисменты тебе не дает, кто имеет несколько иное мнение о твоих духовных достижениях. И иногда люди так входят в этот водоворот, что им уже аплодисменты не нужны. Им нужно подавить и уничтожить своих врагов, тех, кто не оценил их по достоинству. И вот прежде чем мы перейдем к язычникам, мы сейчас, это как бы логично вытекает, другая сторона. Иногда люди настолько сосредоточены на другом, что они не могут молиться. И вот, вот этот другой – это их враг. Это тот, кто причинил им боль. И вы знаете, что когда кто-то, особенно если несправедливо обидит вас, не оценит вас, унизит вас, то вы думаете ведь в первую очередь о нем. Вы склоняетесь на колени, начинаете молиться, но вам так больно, что все ваши мысли, они все равно сходятся на этом вашем обидчике. Ваш обидчик становится для вас идолом, потому что вы уже не можете молиться. Вы думаете об этом нехорошем. Он действительно может быть нехороший человек. Он действительно сделал несправедливость и зло. И это еще вдвойне обиднее, когда ты знаешь, что ты незаслуженно пострадал, но ты думаешь и думаешь об этом человеке. Ты, если и молишься, то этот человек, вот он здесь, в твоем сознании. Ты не можешь от него никуда уйти. Он преследует тебя по пятам. И твое счастье, твоя, может быть, невысказанная мольба к Богу заключается в том, чтобы вот этот вот обидчик твой куда-нибудь с глаз долой. Ну, хотя бы в Америку эмигрировал, что ли. Пусть ему будет хорошо, но только не рядом со мной. И если я буду входить в Новый Иерусалим, и он тоже, то я молюсь, чтобы мы вошли разными воротами. И вот иногда люди чувствуют свою неполноту, свою неущербность, а свое несчастье тогда, когда они видят рядом с собой врага, обидчика, когда обидчик стоит перед их внутренним взглядом, вся их жизнь концентрируется на нем, и они не могут молиться. И третий тип человека, который тоже не получает благословения от молитвы, это человек, который, как язычник, одержим самыми разнообразными желаниями. Господи, дай. Мне надо вот это, вот это, вот это. И, Господи, не забудь, пожалуйста, еще об этом. Мы живем в обществе потребления, и особенно молодые люди, люди, может быть, не пенсионного возраста, просто оказывается под чудовищным давлением агрессивной рекламы. И если сегодня у тебя вот такая вот вещь есть, и она новая, то через месяц тебе покажут, что она уже старая. И если ты вот этой вещью обладаешь, ты уже не совсем продвинутый человек. Поэтому тебе нужно приложить усилия для того, чтобы купить вещь поновее. И очень часто мы приходим к Богу, и мир, который влияет на нас, определяет наши молитвы. Дай, дай, дай. Если у меня вот этого не будет, я же не буду счастливым человеком. Вот так молится язычник, но иногда так молятся и христиане. Чуть-чуть поблагодарил Бога, на всякий случай попросил прощения о своих грехах. Ну а потом, Господи, давай начнем о главном. Ты что, не видишь, что мне надо? Ты что, не понимаешь, что сделает меня счастливым на самом деле? И очень часто такие люди, они ведут себя... Там, я тоже иногда так молюсь, но ты понимаешь, что ты ведешь себя как старуха из сказки Пушкина о рыбаке и золотой рыбке. Тебе же никогда не будет хватать того, что у тебя есть. Ты будешь требовать большего. Так устроено человеческое сердце, и в книге притчи написаны эти слова: у ненасытимости две дочери. Давай, давай. И мы очень часто именно так живем. Но когда мы так молимся, мы не можем быть счастливыми. Если мы делаем Бога, вот простите меня за это сравнение, стариком Хоттабычем, который должен нам дать, то мы никогда не испытаем радости в нашей духовной жизни. Наши молитвы будут плоскими. Они не будут питать нашу душу, греть нас. Они будут вырождаться просто в формальность. А в итоге все закончится обидой на Бога, который не слышит нас, который не отвечает на наши молитвы. Итак, есть три типа людей. По крайней мере, вот здесь, в 6 главе Евангелия от Матфея, Иисус говорит о них. Это три типа людей, которые, может быть, и молятся, но их молитвы не дают им ничего. Первое – это фарисеи, которые, если что-то и делают, если даже и молятся, то молятся для славы. Они думают, что слава сделает их счастливыми. Другие молятся ради восполнения своих желаний, как язычники. «Дай, дай, дай, дай». А третьи, когда склоняются для молитвы, они не видят ничего в молитве, кроме своего обидчика. Сердце непрощающее не может воистину молиться. Молитва непрощающего человека – несчастная молитва. Единственное, что ты можешь делать, если твое сердце не прощает, это взывать Господу о прощении. Все остальное, о чем ты просишь, не принесет тебе благословения до тех пор, пока сердце твое воистину не простит. И вот когда Христос обрамляет молитву «Отче наш», вот этими вот тремя типами людей, конечно же, таких людей и разных типов неверно молящихся людей больше, он делает это не зря. Ведь подлинная молитва, она рождается из осознания подлинной нужды своего сердца. Мы очень мелко воспринимаем самих себя. Очень мелко и поверхностно воспринимаем свои истинные нужды. Поэтому и молитвы наши бывают мелкими и поверхностными. Но как-то Спердзен сказал: «Царство Божие возносится, погружаясь в себя». В Царство Божие возносится, погружаясь в себя. А в чем же мы больше всего нуждаемся? В новом мобильном телефоне? В дополнительных овациях? В чем мы на самом деле нуждаемся? Почему на самом деле тоскует наше сердце? Что сделает нас на самом деле счастливыми в этом мире? И вот начало молитвы «Отче наш» оно как раз показывает, что нам нужнее всего. Иногда Господь дает своим детям годы а может быть десятилетия, бродить по пустыням этого мира, прежде чем они осознают, что им нужнее всего. Прежде чем они осознают, что им важнее всего, нужнее всего. И без этого они действительно не будут счастливыми. Быть им важнее всего, быть детьми своего Отца. Вот эта вот молитва «Отче наш» начинается с обращения «Отче наш». И это не просто красивое начало. Это слова, которые выражают то, в чем нуждается на самом деле наше сердце. И не зря апостол Павел и в послании к римлянам, и в послании к галатам говорит, что когда человеческое сердце наконец-то позволяет Духу Святому действовать, первое, что Дух Божий производит в его сердце, помните? Молитва «Авва, Отче». Ведь вот это вот «Отче наш» не рождается просто из того, что ну так написано, и я должен так сказать. «Отче наш» рождается из того, что Дух Святой действует в моем сердце, открывая мою подлинную нужду. Когда я начинаю понимать, что в этом мире, во всей Вселенной, я полный сирота. Когда мы начинаем осознавать свое вселенское сиротство и одиночество. Когда мы понимаем, что никто в этом мире не может понять и полюбить нас до конца. Когда ты понимаешь, что ты находишься в чужом мире. И все то, зачем ты гнался, то, что тебе казалось, сделает тебя счастливым, не сделало тебя счастливым. Когда ты приходишь к этой точке отчаяния, когда ты вдруг начинаешь понимать, что на самом деле не твои родители, которые дали тебе много любви, но не столько, сколько ты хотел, не твоя жена или муж, которые дали тебе много любви, но не столько, сколько желало твое сердце пережить этой любви, когда ты это понимаешь, когда ты понимаешь, что нет ни одного человека в этом мире, который мог бы полюбить тебя так, как ты этого бы хотел, как ты для этого создан. У тебя есть два пути. Или закостенеть в своем отчаянии, ожесточиться, проклясть всех, отвергнуть всех. Или прийти к тому, кто может тебе дать эту любовь. Прийти к Отцу. И вот там, когда ты понял, что уже все, ты один в этом мире, ты сирота, ты можешь услышать голос Духа Божьего, который подталкивает тебя, вот Отец. И твоя молитва рождается из отчаявшегося, но открытого для действия Святого Духа сердца, Отче наш. Вот сейчас я скажу абсолютную гипотезу, предположение. И вполне возможно, что это абсолютно не так. Но мне нравится так думать. Наверное, молитва «Отче наш» – это молитва о том, о чем говорил блудный сын, когда вернулся в дом отца. Вот давайте представим себе, блудный сын нагулялся по миру, сколько душа желала. Уходил от отца и думал, что вот там он получит подлинное счастье. Друзья будут аплодировать, желания будут восполнены, все будет замечательно. Ему надо было достаточно большое время, прежде чем он не уперся в стенку и не понял, что он один
И самые ближние его – это свиньи. И вот когда он возвращается в дом отца, его слова «папа», «отец», согласитесь, они совершенно по-другому весят, чем те слова «папа», «отец», которые он говорил до своего ухода из дома отца. Тебе надо пройти какой-то круг, нужно что-то пережить и что-то понять. Нужно во многом разочароваться и во многих разочароваться. И потом ты приходишь и говоришь: все, есть только ты, папа, отец. Вот ты только один, кто можешь восполнить пустоту моей души не благами этого мира, а собой. Поэтому, Отче наш, Отче наш рождается из пустого, смирившегося, отчаявшегося сердца. Гордое сердце, которое еще на что-то опирается в этом мире, это сердце не понимает этих слов. Отче наш. И давайте теперь пойдем дальше. Представьте себе, пусть эта картина, как образ, как метафора сопровождает нас. Вот блудный сын входит в дом отца. И он принят. Он набродился, на нем еще следы прошлой жизни. Может быть, старая одежда. Отец накинул на него свою одежду, а там под этой одеждой он видит лохмотья. Он смотрит на свою обувь и видит, что уже в отцовском доме, но он идет по хрустальному полу в своих грязных, с кусками грязи, сандалиях. И пахнет от него не очень хорошо. Когда ты входишь в дом отца, ты знаешь, что ты любим и принят. Вот это очень важный момент. Ты знаешь, что ты любим и принят. Но ты еще кое-что знаешь. Ты знаешь, насколько ты несовершен. Вот это две вещи, которые уравновешивают нашу молитву. Ты знаешь, что ты любим, но ты знаешь, кто ты. Кто по-настоящему молится, тот по-настоящему смирен. Он никогда не будет превозноситься над другими, потому что в доме Отца рождается подлинная оценка самого себя. Я знаю, кто я. И поэтому из этой оценки рождаются следующие слова. Посмотрите. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И вот эти слова, они отсылают нас к книге пророка Иезекииля, к 36 главе. Это, как это сказать, аллюзия, ну вот попроще. Ну, неявная цитата из 36 главы книги пророка Иезекииля. Давайте мы прочитаем 36 глава книги пророка Иезекииля. И вот в 23 стихе Господь говорит, что Он сделает со своим народом. «И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили Его. И узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою пред глазами их». Итак, 36 глава книги пророка Иезекииля, 23 стих. «И освящу великое имя Мое». И как Господь это сделает? «Явлю на вас святость Мою». А дальше вы знаете эти известные очень слова, очень красивые слова книги пророка Иезекииля, 26 и 27 стих. Как это будет? Как Господь освятит великое имя Свое?
и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете хотеть в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Да святится имя мое, твое, что в этой просьбе, Господи, я вошел в твой дом». По милости, по Твоей любви, но я знаю, кто я такой. Поэтому следующая просьба не о новой вещи, не о лучшей зарплате и даже не о здоровье. Господи, я вошел в Твой дом, я знаю, кто я такой, я молю Тебя, Господи, Духом Твоим Святым преобрази меня. Я не хочу в грязной обуви ходить по Твоему дому. Я хочу быть достойным Твоей любви. Но я не могу сам себя изменить. Поэтому, Господи, по милости Твоей, продолжай работать в моем сердце. Духом Твоим Святым изменяй мое сердце. Итак, первая нужда – это нужда в том, чтобы найти Отца. Вот без этого мы не будем счастливы до тех пор, пока ты не столкнешься с Божьей любовью, до тех пор, пока из твоего сердца не зайдут эти слова «Отче наш», все, и ты уткнешься, как есть в одном псалме христианском, «На твоей груди успокоюсь я». Знаете эти слова? Вот до тех пор, пока ты на его груди не успокоишься, ну ничего тебя в этом мире не сделает счастливым. Даже победа над врагом, ну не сделает тебя счастливым. Даже тогда, когда ты докажешь кому-то, что ты на 1000% прав и поддавишь своего соперника своей правотой, ты не будешь от этого счастливым. Но дальше ты не будешь счастливым, если ты останешься таким же. Многие люди приходят в церковь и из субботы в субботу приходят, но не меняются. Потому что они теряют эту самую большую нужду в изменении своего сердца. Они перестают молиться о том, чтобы Господь менял их в первую очередь. Они начинают бороться с братьями и сестрами, пытаясь поменять их. Мужья воюют с женами, а жены с мужьями, усиленно пытаясь освятить друг друга. Но забывают, что когда ты в доме Отца, первое, о чем ты взываешь, Господи, по благодати Твоей меня измени. Духом Твоим мое сердце преобрази, чтобы я был в согласии с заповедями Твоими. И следующая просьба, которую мы читаем, она вытекает из этой. «Да придет Царствие Твое». «Да святится имя Твое», следующая просьба, «Да приидет Царствие Твое». И интересно, что, ну, наверное, вы знаете, что Новый Завет, он нет оригиналов. То есть нет Евангелия от Матфея, написанного рукой Евангелия от Матфея. Есть копии, называются списками. И есть списки, вот эти много копий, которые более достоверны, менее достоверны. И богословы, ученые, они исследуют их, специальные есть методы для того, чтобы определить, какие копии из утраченных оригиналов наиболее достоверны. Так вот, в одной менее достоверной копии Нового Завета, которую некоторые богословы считают комментарием больше, чем копией, вот эти слова «Да приидет Царствие Твое» звучат несколько по-другому. Это кодекс Д, вот Евангелие от Луки. Послушайте. «Твой Дух Святой да придет на нас и да очистит нас. Да приидет Царствие Твое». «Твой Дух Святой да придет на нас и да очистит нас». Вы знаете, что Царство Божие – это не просто, чтобы вот как бы Новый Иерусалим спустился на небо, простите, на землю. Когда молились «Да приидет Царствие Твое», то Царствие Божие – это Божья власть над людьми. Поэтому молящийся, по сути дела, просит: «Господи, да будет Твоя власть в моей жизни и в жизни близких мне людей, реализована во всей полноте.
Дух Твой Святой да придет на нас и да очистит нас. Обратите внимание, не моя власть, Господи, да приидет Твоя власть. Не моя справедливость, не моя правда, а Твоя справедливость, Твоя правда. Дух Твой Святой пусть очищает меня. Дух Твой Святой пусть изменяет меня, дабы я был покорен Тебе. Вы знаете, так молиться может человек, который уже что-то тоже попробовал, который уже ходил по своей воле, по своей власти, по своему разумению и находился уже. И вот когда ты устаешь следовать своим желаниям, когда ты начинаешь видеть, куда тебя доводят твои желания, твоя власть над самим собой, ты приходишь и говоришь: «Господи, вот как этот блудный сын, отче, я уже находился, я уже бродил по этому миру, но теперь я уже не хочу. Да приедет Царствие Твое, меняй меня, Господи, преобразуй меня Духом Твоим, я уже не хочу вернуться туда». Ну и следующая просьба: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Она продолжает ряд просьб. Вот посмотрите: «Господи, очисти меня! Господи, преобразуй меня! Господи, властвуй надо мной!» И дальше: «Господи, воля Твоя да приидет». И какая же конечная воля Господа, о которой молится молящийся? Окончательное преобразование этого неба и этой земли. Ведь я в доме Отца, я в этом мире, я вижу, кто я. Я молюсь о преображении, но я знаю, когда это окончательное преображение будет. Когда Он придет. Поэтому вот «да приидет, да будет воля Твоя и на земле, как на небе» – это, ну, самая адвентистская просьба. По сути дела, за всей этой просьбой стоит просьба о том, чтобы Господь уже пришел, уже положил конец злу, которое разъедает мою душу и душу близких мне людей. Наверное, вы, каждый по-своему, но вы упирались вот в стенку недостатки своего ближнего. Вы очень хотели их поменять. Иногда родители вот так борются со своими детьми. Они пытаются их поменять. Воспитывают, воспитывают. Учат, учат. А потом видят, что не помогает. И ты видишь, что вот есть что-то в другом человеке, которое делает его несчастным. А он не может поменяться. И ты видишь, что твоих ресурсов, твоих возможностей для того, чтобы поменять того, кого ты любишь, не хватает. И ты молишь: «Господи, я такой ограниченный, ты приди и уже поменяй весь этот мир, и меня, и тех, кого я люблю. Да будет воля Твоя окончательно явлена в этом мире, восстанови этот мир». Потому что наших человеческих ресурсов никогда не хватит. Не то, что чтобы другого поменять, даже себя поменять не хватит. Итак, посмотрите, первые три просьбы, они о чем? Ведь они не о этих сиюминутных языческих нуждах, о которых часто мы молимся. Они не о врагах. И в этих просьбах нет никакого тщеславия. Эти просьбы Это просьбы обнищавшего сердца. Это просьбы нищего, любимого. Вот это очень важно. Вкусившего Божью любовь, но знающего, что нищий. И вот этот вот нищий, духовный нищий, он в своей духовной нищете, осознавая ее, он просит о главном, о чистоте сердца, о власти Божией. И о том, чтобы окончательно Бог уже однажды положил конец разъедающему человеческие сердца злу, потому что ты конец этот положить сам не можешь. Не зря Иисус сказал, что блаженны нищие сердцем. Потому что когда ты с нищим сердцем приходишь к любящему тебя Отцу, ты будешь просить о главном. И молитва эта действительно будет менять тебя. Но дальше Иисус переходит как будто бы на такие вот наши житейские нужды. И вы знаете, следующее прошение: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Но вот обратите внимание, здесь не написано «торт наш насущный дай нам на сей день», а «хлеб наш насущный дай нам на сей день». И вот уже в этих словах автор выражает, Иисус выражает полноту смирения, с которой должен приходить молящийся к Богу. Мы можем просить Бога, мы можем выражать Ему наши нужды и наши желания, мы можем это делать, но мы должны просить не о том, что нам хочется, а о том, что нам на самом деле нужно. Хлеб нам нужен каждый день. Но иногда я прихожу к Богу и говорю: «Господи, торт каждый день». Ну, я имею в виду, торт – это не на самом деле кондитерское изделие, да? А вот то, что даст нам наслаждение. – И много чего нам дает наслаждение. И мы уже об этом говорили, да, много вредностей в этом мире есть, которые могут сделать нас как будто бы счастливыми. Но когда ты приходишь к Отцу, ты говоришь: «Господи, я не о вредностях тебя прошу. Господи, хлеб дай мне». Но вот в этих словах есть еще одно измерение. И вот здесь экзегеты, исследователи Библии много потрудились над этими словами. Вообще, эти слова правильнее было бы читать так: «Хлеб грядущего дня дай мне уже сегодня». И имеется в виду хлеб грядущего дня не тот, не завтрашний хлеб, а хлеб из пиршественного стола Твоего, Господи, дай мне уже сегодня вкушать. Из того великого пира, который когда-то наступит, когда ты придешь, дай мне хоть кусочек этого хлеба уже сегодня, чтобы я уже сегодня не потерял вкус вечности. Мы так устроены, что когда наша жизнь более-менее протекает неплохо, мы готовы пожить и здесь, и рая нам уже не надо. Как-то Клайв Льюис в одной из своих работ написал, что нам нужно быть очень осторожными. Мы вот паломники, он говорит, мы странствуем к Новому Иерусалиму, но очень часто мы можем придорожную таверну, кафешку придорожную, где нас обогреют, накормят, уже воспринять за отчий дом. Так он говорит, нам нужно опасаться, чтобы придорожную таверну не воспринять как отчий дом. Но очень часто в нашей жизни бывает, что когда нам хорошо, когда вокруг нас окружает благо, и никто не болеет, и достаточно денег, и крыша над головой есть, и мы думаем, как хорошо в этих кущах. Так вот, молитва «Хлеб грядущего дня». «Господи, дай мне не потерять вкус вечности даже тогда, когда меня окружают Твои благословения. Господи, сотвори мое сердце тоскующим по лучшему дому, по лучшему хлебу, по лучшему пиру, чтобы я никогда не замкнулся здесь, не остался здесь. Хлеб грядущего дня». Дай мне уже сегодня, Господи. И следующая просьба, она тоже, она касается вот этого вот горизонтального уровня, на котором мы можем остаться. Смотрите, хлеб, добрый хлеб, добрые благословения могут замкнуть нас на горизонтальном уровне, и нам уже Бога не надо будет. Господи, не дай мне забыть о вкусе Твоего хлеба. А следующая просьба. Мы можем замкнуться тоже на горизонтальном уровне, на уровне своих ближних. Вот обратите внимание, Христос вот эту просьбу произносит, а потом уже после молитвы Он еще раз ее подтверждает. Видимо, мы так устроены. Наша самая большая беда – это то, что мы замыкаемся, зацикливаемся на людях, на обидчиках. Самая большая проблема современной церкви. Дух непрощения, иногда скрытого, иногда велотекущего непрощения, которое сопровождает членов церкви. Иногда мы говорим, ну, я его простил. Правда, видеть не очень хочу. Ну, я простил. Я могу даже прийти, пожать руку, даже улыбнуться и спросить, как дела? Я же простил. Но ты же знаешь, что там, в глубине сердца, у тебя с этим, тебя с этим человеком разделяет такая широкая стена. Но ты простил. У тебя все хорошо. Я простил. Мы можем собраться с силами и даже сами себя убедить, что мы простили. Но посмотрите, как здесь говорит Иисус. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших». Это не законническая просьба. «Господи, ты видишь, я вот напрягся и прощаю должников, поэтому ты меня также прощай». Нет. Это молитва человека, который сам пережил Божье прощение. Вот тот, кто пережил Божье прощение, он знает, о чем он просит. Когда ты пережил его сам, и когда ты пережил дар прощения для другого. Вот бывало, наверное, у вас такое, человек вам насолил, дальше некуда. Ты борешься, ты молишься, чтобы Господь дал тебе простить этого человека. И в какой-то момент от сердца отлегло. И вдруг ты понимаешь, что вот этого страшного грешника ты можешь просто от всего сердца, не с фальшивой улыбкой и объятиями, а от всего сердца принять. И ты понимаешь, что то, что в тебе сейчас происходит, это не результат твоих усилий. Это не потому, что ты напрягся и пошел и принял. Ты понимаешь, что Бог дал тебе дар простить другого. И ты пережил это, ты воспринимаешь это как чудо в своей жизни. Ты видишь, что между тобой и тем человеком, который много зла тебе сделал, уже нет никаких стен. И ты восторгаешься тому, что с тобой происходит. И вот тогда ты приходишь к Богу и говоришь: «Господи, вот именно вот так и меня тоже прости, хорошо? Как ты дал мне простить другого? Вот так, без всяких стен, без всякой фальши, а вот так просто принять своего врага, как ты мне это дал? Я хочу, чтобы и меня ты так прощал. Ведь это же так здорово, Господи! Вот это вот прощение, которое Ты мне подарил для другого. Я же тоже грешник. Так вот Ты тоже со мной так, как вот Ты дал мне с моим братом или с моей сестрой. Так же со мной поступай. Вот эти вот слова «прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим» — это не законнические слова. Господи, обрати внимание, как я красиво прощаю. Слушайте, если бы Господь нас так прощал, как мы по-человечески, вот по-плотски прощаем, то бедные мы были бы люди. Поэтому эта молитва рождается, эта просьба рождается из борьбы, из несогласия со своим непрощающим сердцем. Когда я говорю: Господи, я не хочу, чтобы у меня было такое сердце. Я не могу себя изменить. Я не могу себя сделать любящим. Я не могу простить. Господи, дай мне этот дар. Я не отступлю от Тебя, чтобы я мог простить. И когда приходит прощение свыше, и ты прощаешь, ты говоришь: и меня-то, Господи. Вот лучшего прощения, чем вот такое, не существует. Ну и последнее. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Вы знаете, вот ты идешь по дому отца. Ты видишь, как со временем комья грязи уже омыты с твоих ног. Ты видишь, что одежда у тебя уже не лохмотья, а настоящая одежда. И ты даже чувствуешь, что ты уже не дурно пахнешь. Но в какой-то момент твое обоняние доносит до тебя информацию, что рядом есть кто-то дурно пахнущий. И ты оглядываешься в доме отца и говоришь: а он что тут делает с этими комьями грязи? Помылся бы, что ли, коли он в дом отца-то вошел. И ты незаметно для себя начинаешь превозноситься. Ты уже забыл, каким ты вошел в дом отца. Дух гордости начинает овладевать твоим сердцем. Ты начинаешь превозноситься над братом или над сестрой, которые не столь совершенны и духовны, как ты. И как только это происходит с тобой, твое сердце попадает под власть дьявола. Ибо где гордыня, там и он. Так вот, вот этот вот нищий, любимый сын отца, он знает, как легко в доме отца стать не блудным сыном, а старшим сыном. И он взывает: Господи, я знаю свое сердце. Я знаю, что в любой момент я могу начать превозноситься над своим ближним, осуждать его, отвергать его, унижать его. И тем самым я попаду под власть лукавого. Господи, сохрани меня, дабы в гордыне своей я не оказался не в доме твоем, а под властью лукавого. Посмотрите, тот, кто молится, он на протяжении всей молитвы знает свою нищету. Подлинная молитва рождается из нищего сердца. Но самое главное – это сердце знает, что оно любимо. Знание, кто ты, и знание, кто Господь, рождает истинную молитву. Ну и последнее, я расскажу сейчас Так вот, мне очень нравится этот пример. Я его прочитала в одной из книг Филиппа Янси. По-моему, это книга «Что удивительного в благодати». Он там пишет о том, как одна девочка жила в доме своего отца. Она была подростком, и она считала, что пора начать свободную жизнь, потому что нравоучения отца и матери ей настолько надоели. И она считала, что вот все эти воспитательные меры родителей просто ограничивают ее свободу. И в какой-то момент она убежала из дома в большой город Детройт. Там ее буквально на следующий же день встретил взрослый дядя, который решил помочь ей. Он помог ей так, что у нее была роскошная квартира, у нее были деньги, и она себе ни в чем не отказывала. Конечно, этот дядя и другие взрослые дяди пользовались ею, но зато она была свободным человеком. Она изменила прическу, сделала макияж, и ее никто уже не мог узнать. Даже однажды она увидела на пакете из-под молока свою фотографию. Ее искали, но ее это не трогало. Она считала, что вот сейчас она живет по-настоящему. Наступил момент, когда она заболела какой-то болезнью, и вдруг она этому взрослому дяде оказалась абсолютно не нужна. Ее вышвырнули на улицу. И она спала на вентиляционных решетках, укрывшись газетами. Ей нужны были наркотики, и поэтому она по несколько раз в сутки продавала себя для того, чтобы заработать на очередную дозу. Болезнь прогрессировала. И она считала, что коли она так поступила со своими родителями, то она уже не может вернуться домой. Но однажды, покинутая всеми, больная, изуродованная болезнью и грехом, который она творила каждый день, она все-таки решила позвонить домой. У нее было совсем мало денег, она взяла билет на автобус до канадской границы, и этот автобус должен был проходить через ее городок. Она позвонила домой и сказала, что она вот такого-то числа во столько-то времени будет проезжать через город, автобус остановится на автостанции, и если родители хотят, то они могут ее встретить. Автобус ехал около 7 часов, и все эти 7 часов она думала о том, встретят ее или нет. Когда автобус подъехал к ее городку и остановился на автостанции, она обнаружила, что на улице никого нет. Ну, было 15 минут, и она зашла в помещение автостанции. В разные дуделки, свистелки, всякими погремушками греметь, выражая свою радость. И вот среди этих веселящихся людей, веселящихся тому, что она вернулась, она увидела отца, который шел ей навстречу. И когда отец подошел к ней, она хотела ему все объяснить. Она хотела попросить прощения. Она хотела много чего ему сказать. Но она могла сказать только одно. Папа. И отец обнял ее и сказал: «Доченька, все остальное – это уже не главное». Мне кажется, что сейчас каждому из нас, который, может быть, явно, а может быть, неявно, куда-то забрел в этом мире и потерял отношения с отцом. Каждому из нас, кто пытается эти отношения заменить чем-то другим, деньгами, славой, карьерой, вещами, борьбой с ближними, тщеславием. Да не важно как, но каждому из нас пришло время просто возвратиться. Потом будет все остальное. Потом будет меняться сердце, потом будет все остальное. Но самое главное в своей нищете, в своем бедствии научиться возвращаться к Отцу. А все остальное потом. Помолимся. Отче наш, Ты знаешь все. И Ты знаешь, Господи, куда нас по жизни заносит. Ты знаешь, Господи, как мы бродим по этому миру, сражаясь с нашими ближними, борясь с ними, как мы не прощаем, как мы устаем, доказывая свою правоту. Ты знаешь, Господи, как нам хочется в своей жизни сделать маленький рай. Ну так, Господи, чтобы хоть здесь, ну, пожить. Ты знаешь, Господи, как каждому из нас по-своему важны аплодисменты. Ты все знаешь. Но мы, Господи, здесь сироты. И Ты это лучше всего знаешь. И сейчас, Отче, сейчас мы оставляем там все наше прошлое. И сейчас нам на самом деле ничего не надо. Нам просто надо, чтобы Твой Дух дал сердцу нашему эти великие слова. Отче наш, а все остальное, Господи, потом. Во имя Иисуса Христа мы пришли к Тебе, потому что нам некуда идти. Аминь.